Глава 21. Кто мог это сделать? Черное слово, должно быть, добавилось в последние несколько дней, когда обнаружили тело мистера Коликута, если только кто-то не написал его раньше, как предостережение. Видел ли его инспектор Хьюитта? Наверняка. Но если да, почему он не забрал бумагу с собой, как улику? Я быстро пролистала стопку бумаг. Кажется, здесь примерно страниц 500. Да, точно, они пронумерованы. 513 листов, каждый из которых исписан микроскопическим почерком мистера Коликута. Должно быть, он работал над этим трудом с тех пор, как еще был школьником в коротких штанишках. Несмотря на убористый почерк, на полях почти каждой страницы были втиснуты тысячи замечаний и исправлений, и от каждого шла тонкая линия, соединяющая его с тем местом в тексте, к которому оно относилось. Неисправность заменялась на расстройство, устройство на приспособление и тому подобное. Очень прямолинейно. Это те самые замечания, которые друг Адама Поул именовал заметками на полях? А, вероятно, нет. Заметки на полях – это информация о повседневной жизни, а эти – каракули и правки мистером Коликутом собственной рукописи. Ну, по крайней мере, так я думала, пока не наткнулась на слово «Адамас». Сначала я подумала, что речь идет об Адаме. Мистер Коликут сделал заметку в своей книге об Адаме Саорби. «Адамас» – это обозначение для «Адам Саорби». Но нет, этого не может быть. Второе имя Адама – Традескант, я видела это на его визитной карточке. И тут до меня дошло. Да так, что мне показалось, будто меня стукнули палкой по черепу. Адамас — это же латинское слово, обозначающее бриллиант. Так сказал Адам. Это слово было обведено кружком и связано линией, стрелкой со списком различных регистров, которые когда-то были частью старинного органа в Браксхэмстеде. Он хотел вписать это слово между гемсхорном и скрипкой. «Ты еще не нашла?» Голос миссис Баттл и ее тяжелые шаги по скрипучей лестнице. Я подскочила к двери и высунула голову в коридор. «Я уже иду, миссис Баттл!» Окликнула ее я и услышала, как ее шаги замерли. Должно быть, ей тяжело подниматься по ступенькам, и она не хочет делать это без необходимости. «А можно ли мне воспользоваться туалетом, пока я тут?» — прокричала я с неожиданной назойливостью. «Боюсь, я...» Я не уточнила, но нужды в этом не было. Человеческое воображение способно на все, когда ему позволяют самостоятельно заполнять пробелы. Я отчаянно взмолила, чтобы наверху была уборная. Она должна быть. Это же пансион. «В конце коридора», — проворчала она, и ее шаги двинулись обратно. Я вернулась к изучению пожитков мистера Коликута. Для такой переполненной комнаты их было на удивление мало, если не считать свалки из органных труб. Горы книг по музыке, метроном, камертон, дудка, бюст Иоганна Себастьяна Баха, родившегося и умершего в те же годы, что Кассандра Котлстоун, припомнила я с дрожью удовольствия. На боковом столике в стакане стояла зубная щетка, рядом баночка с зубным порошком. Пилка для ногтей и щипчики были идеально выровнены параллельно друг к другу, как и следовало ожидать. Органистам следует особенно тщательно ухаживать за руками. Я подумала об иссохших пальцах мистера Коликута, какими я их видела в гробнице святого Танкреда, о его чистых ногтях на той руке, которая сжимала осколки стекла. Он был уже мертв, когда его волокли по туннелю, он не цеплялся за землю кладбища. Я встала на колени и заглянула под кровать. Слишком темно, чтобы что-нибудь увидеть. Я прижала щекой к половицам, подалась вперед и просунула руку так далеко под кровать, как только смогла. Мои пальцы коснулись чего-то, почувствовали, схватили и медленно потащили это поближе. Это оказалась плоская коробочка из-под сигарет. Players Navy Cut. 100 сигарет. Наверняка полиция ее видела. Но если да, зачем они засунули ее обратно под кровать? Может, они только увидели, но не трогали? Положились скорее на глаз, чем на пальцы? Крупный полицейский сержант не так привычен, как я, ползать на животе под кроватями. Тонкую жестяную коробочку легко не заметить в темном углу. Я встала на колени и села на пятки. Судя по весу, коробочка не совсем пустая. Я потянула за застежку, и крышка отскочила. Что-то выпорхнуло мне на колени. Банкноты. С полдюжины банкнот... По 100 фунтов каждая, 600 фунтов. Больше денег, чем я когда-либо видела в своей жизни. Должна признаться, что в моей голове пронеслось большее количество идей, когда банкноты вывалились мне на колени. Но поскольку каждая из них подразумевала кражу, я сразу же подавила свои побуждения. Банкноты были сложены вдвое и вложены в конверт, который выскочил как чертик из табакерки, когда я открыла крышку. 600 фунтов. Неплохо для мистера Коликута, бедного как церковная мышь. И этот деревенский органист, который еле сводил концы с концами на 50 фунтов в год. Я перебрала банкноты и по очереди уже собралась вернуть их в коробочку, когда заметила на конверте что-то странное. Клапан был оторван, оставив неровный край. «Ты уже закончила?» «Опять миссис Баттл». На этот раз нетерпеливо. «Да, уже иду», — отозвалась я, — «сейчас спущусь». Я сложила банкноты и засунула их обратно в жестяную коробочку. Снова улеглась на живот и вернула ее в дальний угол за ножку кровати. Я прикарманила конверт и двинулась к выходу. Я тихо прокралась на цыпочках в конец коридора, вошла в туалет, дернула за цепочку и спустила воду. Подождала, еще раз спустила воду, и еще раз. Потом захлопнула дверь и неторопливо спустилась по ступенькам, пытаясь принять благодарный вид. «Ну?» — спросила мисс Баттл, уперев руки в бока. Я угрюмо покачала головой. «Ничего», — ответила я. «Фели будет опустошена. Пожалуйста, обещайте, что вы сохраните все в тайне». Миссис Баттл долго на меня смотрела и затем неожиданно смягчилась. По ее лицу скользнуло подобие улыбки. «Веришь или нет, я когда-то тоже была молода», — сказала она. «Я не обмолвлюсь ни словом». «О, благодарю вас», — сказала я и добавила. «Кстати, ваша племянница дома? Я бы хотела лично поблагодарить ее за великую доброту к мисс Танти. Я знаю, моя сестра высоко ее ценит, то, что она делает для хора и прочее. Мисс Танти такое сокровище, правда?» «Флоренс работает», — ответила миссис Баттл, распахивая передо мной дверь. «Я передам ей твои слова». «О, да», — произнесла я, лихорадочно пытаясь выцарапать еще хоть какой-то обрывок информации. «Она же домработница у Фостеров, да?» Это был выстрел наугад. «Домработница?» — фыркнула она. «Отнюдь. Флоренс — личный секретарь члена городского магистрата Ридли Смита». «Домой. Домой. Трам-пам-пам. Если бы не Гладис, у меня бы давно уже ноги отвалились. В лаборатории я взяла фонарик из ящика и отправилась в темную комнату, устроенную дядюшкой Таром в углу. Светонепроницаемая. Темно, как в могиле. Я включила фонарик и вытащила из кармана конверт. В комнате мистера Коликута мои пальцы нащупали на поверхности бумаги какую-то неровность». «Зачем, — подумала я, — кому-то отрывать клапан от конверта, в котором держат деньги?» Ответ казался очевидным, чтобы избавиться от того, что на нем написано. Я положила конверт лицом вверх на рабочий столик, и рядом с ним фонарь. Кусочек картона сфокусировал луч света. Теперь тонкий, длинный, узкий луч света освещал бумагу под очень низким углом с правой стороны. Теперь любые неровности будут заметны. Я взяла увеличительную линзу и наклонилась поближе. «Вуаля!» — как сказала бы Даффи. Бумага была старой, высокого качества, сорт, использовавшийся перед войной для личной корреспонденции. Вовсе не дешевый, тонкий и блестящий хлам, в котором кредиторы отца присылают регулярные счета. На недостающем клапане был вытеснен герб или монограмма, и длительное пребывание под давлением или в коробке перенесло это изображение на пустую лицевую часть конверта. Едва заметно, очень слабое, но, тем не менее, в косом луче света эта монограмма поддавалась расшифровке. «КРС. Кто-то Ридли Смит». «Ридли Смит», — записала я в дневник. «Ридли Смит — отец, не сын. Как его зовут?» «Член городского магистрата Ридли Смит, канцлер Ридли Смит...» «Дал лично или прислал 600 фунтов в банкнотах мистеру Коликуту, который говорил всей деревне, что он слишком беден, чтобы отдавать свои носовые платки и стихари в прачечную. Уж слишком большое совпадение, что племянница миссис Баттл Флоренс «Работает на Ридли Смита», — записала я. «Может быть, она неумышленно в этом тоже замешана. А может, и все они». «С какой стати?» — задумалась я. «Член городского магистрата Его Величества, канцлер церкви Англии, дал деревенскому органисту такую огромную сумму денег. Только для того, чтобы тот спрятал ее под кроватью?» «Для чего бы эти деньги не предназначались? Почему мистер Коликут не поместил их на безопасное хранение в банк?» Ответ казался очевидным. Кое-кому тайно платили за то, чтобы он кое-что сделал. «Ну что?» Я уже собиралась занести в дневник свои подозрения, когда раздался легкий стук в дверь. Это был Доггер.
«Мистер Адам Саурби желает вас видеть, мисс Флави. Проводить его сюда?»
«Спасибо, Доггер, конечно», — ответила я, стараясь сдержать волнение, пока дверь не закроется. «Адам Традискан Саурби, магистр искусств, член Королевского садоводческого общества и прочее, наносит официальный визит мисс Флави де Люс, подумать только». Я закрыла дневник и убрала его в ящик стола, потом побежала в темную комнату, чтобы спрятать фонарь и конверт. Мне едва хватило времени, чтобы вернуться к окну, взять мензурку с цветной жидкостью и поднести ее к свету. На самом деле это был чай. Когда дверь открылась, и Доггер провозгласил:
«Мистер Саурби, мисс Флави».
А я медленно сосчитала до 7, затем обернулась.
«Входите», — пригласила я.
«Как мило снова вас видеть». Адам присвистнул, осматривая мою лабораторию.
«Господи, боже мой», — сказал он, — «я, разумеется, слышал о твоем знаменитом химическом кабинете, но я понятия не имел».
«Мало кто имеет», — ответила я, — «стараюсь сохранять его приватным, насколько возможно».
«Тогда мне оказана великая честь».
«Именно», — сказала я. «Нет смысла изображать притворную скромность, когда обладаешь сокровищем». Он приблизился к микроскопу.
«Эрнст Ляйц, ей-богу», — сказал он, — «еще и бинокулярный. Очень мило, просто очень мило».
Я изящно кивнула и придержала язык за зубами. «Погодим и поглядим», — подумала я, — «что нам кошка на хвосте принесла».
«Я видел тебя в церкви», — продолжил он. «Довольно находчиво то, как ты спасла викария от травивших его репортеров». «Вы там были?» — удивилась я. «Рыскал среди кладбищенского антаблемента», — сказал Адам.
Примечание. Похваляясь эрудицией, Адам употребляет слово не по назначению. Антаблемент — это верхняя выступающая часть колонны, например, карниз.
Фриз. К надгробиям он имеет мало отношения. Конец примечания.
Потом, увидев выражение моего лица, быстро пояснил:
«Прятался за надгробием, имею в виду. Ты была великолепна».
Я слегка покраснела. Второй раз мне говорят, что я великолепна. Сначала Фелли, теперь Адам Саурби. Я не привыкла к столь неожиданным похвалам, не знаю, что сказать.
«Думаю, тебе интересно, зачем я пришел», — сказал Адам, спасая ситуацию.
«Да», — ответила я, хотя на самом деле это была неправда.
«Первая причина...» Он извлек из кармана пробирку, в которой было что-то свернуто. «Абракадабра», — сказал он, протягивая ее мне. Я сразу же узнала содержимое.
«Моя ленточка для волос», — сказала я.
«В пятнах и всем таком», — подтвердил Адам.
«Где вы ее нашли?»
«Там, где ты уронила, на крыльце церкви».
Я не склонна богохульствовать, но сейчас я была опасно близка к этому.
«Спасибо», —
выдавила я, откладывая пробирку в сторону. «Я проведу анализы позже».
«А почему бы тебе не сделать это прямо сейчас, чтобы я посмотрел?»
У меня был соблазн отказаться, но мысль о славе меня победила. Химия — столь одинокое занятие, что в величайшие моменты никогда нет зрителей. «Ладно», — согласилась я без дальнейших уговоров. Я отлила немного дистиллированной воды в чистую мензурку. Потом осторожно, дюйм за дюймом, извлекла ленточку из стеклянной пробирки, в которой ее принес Адам.
«Отобрал ее одного моего давшего ростки образца», — сказал он. Увидев выражение обеспокоенности на моем лице, он добавил: «Сначала простерилизовал».
Ножницами я отрезал испачканный коричневым конец ленты и с помощью щипчиков погрузил его в воду. Зажгла бунзеновскую горелку и протянула Адаму мензурку и пару никелированных щипцов.
«Держите ее над огнем», — проинструктировала я, — «и она должна постоянно двигаться. Я мигом вернусь». Я подошла к батарее бутылочек с химикалиями и достала азотную кислоту. «Снимайте с огня», — скомандовала я осторожно. Я капнула в мензурку несколько капель кислоты. «Благодарю», — сказала я и забрала мензурку. Я медленно подогревала жидкость, постоянно поворачивая пробирку и наблюдая, как азотная кислота и вода быстро растворяют пятно. Я продолжала это делать, пока вода не испарилась, почти полностью оставив на дне пробирки густую грязь. Затем добавила немного спирта, процедила смесь и оставила остывать. «Какую кровь вы ожидаете получить у деревянного святого?» — поинтересовалась я, пока мы ждали. «Артериальная кровь имеет больше кислорода и меньше азота, в то время как венозная наоборот. Поскольку резной святой не дышит, каким, вероятнее всего, должен быть состав его крови?» Адам ничего не сказал, но пристально посмотрел мне в глаза. Он сразу же понял, что в моем вопросе есть нечто большее, чем просто химия. Когда все было готово, я поместила каплю осадка на чистую стеклянную пластинку и положила ее под микроскоп. Я улыбалась, когда изображение обрело резкость. Адам весело выдохнул у меня над плечом. «Смотрите», — пригласила я, — «четырехсторонние призмы из игольчатых кристаллов. CH4N2O».
«Умно», — заметил Адам, — «чертовски умно с твоей стороны подумать об этом».
Я согласилась с ним целиком и полностью. «Вы сказали, что ленточка для волос — это первая причина, по которой вы пришли. А вторая?»
«Вторая причина? О, да, я подумал, что тебе это интересно. Прямо сейчас, когда мы с тобой говорим, святого Танкарда поднимают из гроба».
«Что?» — изумленно произнесла я.
«Я подумал, тебе захочется посмотреть, — сказал он. — Подвести тебя?»
«Разумеется!»